говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Московские литературные клубы. Чтение, собрание, тусовка, книготорговля. На какие жанры можно их разделить? Модные, эффектные, аналитические, акционные. Остановились ли они в своем развитии? Переживают ли второе рождение? Богаты ли клубы новизной, открытостью, зрелищностью? Как соотносятся литературные клубы и сам литературный процесс? Почему некоторые посетители и выступающие жалуются на вежливость реакции аудитории и не встречают правдивых оценок увиденного? Есть ли подобные клубы в Европе? Факты и мнения. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 4 ноября 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Исторический факт. Первый в России литературный клуб. В 18 веке он возник в Петербурге, позднее и в Москве, именовался английским. Парадокс в том, что сегодня литературные клубы, которые стали частью культурной жизни Москвы, на Западе практически не встречаются. Накануне этой передачи наш московский координатор Вероника Баде говорила о литературных клубах с несколькими завсегдатаями.
Мой любимый клуб – это «Салон премьера» Николая Байтова. И наименее любимый, пожалуй, «Чеховка». Классики 21 века.
А у литературного критика Екатерины Ваншенкиной свои предпочтения.
Удачным кажется пример клуба «Ноги», где возрождается опыт бродящей собаки. В одном помещении люди сидят за столиками, либо слушают музыку, либо могут пройти в соседний зал и слушать стихи, либо подняться на верхний этаж и купить книгу.
Участники нашего разговора – литераторы Дмитрий Кузьмин, Леонид Костюков и Илья Кукулин. Напомню, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», московские литературные клубы. Кажется, на все вкусы и на все дни недели. Клубы разные, посетители у них разные, но много ли этих посетителей? Вот еще одно мнение из опроса Вероники Баде, говорит писатель Олег Дарк. Послушаем.
Жизнь литературных клубов не развивается. Она как бы закоснела в каких-то формах, которые, в общем-то, сложились к середине 90-х годов. Время изменилось, а сама клубная жизнь осталась той же. Литературная клубная жизнь, она обслуживает, конечно, своих. По сути дела, клубы – это место встреч. И, скажем, для человека, который профессионально относится к литературе, это, конечно же, скучно. Какие-то нужно искать другие формы. Во-первых, устройство самих вечеров. Во-вторых, формы общения выступающих с аудиторией. Нужны более живые формы и новые имена.
Мнение писателя Олега Дарка. И прошу вас, Дмитрий Владимирович Кузьмин, представлю вас несколько подробнее. Филолог, руководитель литературного клуба «Авторник». Вы и теоретик, и практик. Кроме того, у вас великолепный сайт, который вы ведете в интернете. «Вавилон», российские журналы. В сущности, весь абрис российской литературной жизни. Ну вот вы слышали мнение Олега Дарка. Что вы скажете по этому поводу?
Олег Дарк – известный парадоксалист, конечно. Видите, какая вещь? Конечно, поиск новой формы устной презентации текста – это проблема вполне насущная. И вот те последние 5 лет, которые московские литературные клубы существуют в виде уже какой-то устоявшейся системы, а не просто отдельного набора точек, где что-то происходит. Система – это значит, что у каждого клуба есть свое лицо, какая-то своя идеология, что это авторские проекты, и руководитель клуба всякий раз имеет какую-то свою точку зрения на литературу в целом и на литературный процесс, как он его представляет в своем клубе. Вот все это время идет как раз поиск новых форм, новых имен. Где-то активнее, где-то, так сказать, может быть, менее активнее. Я прошу прощения за саморекламу, но мы здесь в какой-то степени всех обогнали, поскольку с самого начала существования нашего клуба мы искали эти новые формы в виде, скажем, цикла «Альтруистические чтения», где авторы читают не свои тексты, а чужие принципиально. И мы что-то узнаем и об авторах, и об этих текстах. В виде цикла «Антифон», где встречаются 2 разных автора и обмениваются текстами в режиме такой, как бы, дуэли, если угодно. угодно. Не говоря уже о поиск новых авторов, который для нашего клуба в силу его, так сказать, слегка молодежного уклона вполне обязателен. Но проблема состоит в том, что, во-первых, люди, к сожалению, ленивые и нелюбопытные. Это относится и к профессионалам. И как раз в том-то и беда, что новые формы и новые имена, к сожалению, не очень многих интересуют. Это вполне объективная реальность. Большинству публики рядовой, да даже и профессиональной, интереснее, приятнее иметь дело с именами хорошо знакомыми и формами хорошо знакомыми. Может быть, даже я выскажу более сильное утверждение, что действительно, к сожалению, для огромного количества литераторов, собственно, литература вот в этой самой клубной жизни отходит на второй план. И вот такое вольное тусование, литературный салон как место встречи, действительно выходит на первый план. Отсюда такой замечательный успех клуба «Аги», который в самом деле хороший и интересен, но в котором все-таки, безусловно, литература не находится в сердцевине от этого явления.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. И Илья Владимирович Кукулин. Представлю и вас несколько подробнее. Вы литературный критик. Судя по всему, великолепно знаете ситуацию с московскими литературными клубами. Вы делаете обзоры для прессы, для «Экслибриса», литературное приложение к «Независимой газете», для газеты «Литературная жизнь Москвы». Так вот, это литературное тусование. Разве это плохо? Прошу вас.
Нет, это, разумеется, неплохо, и просто тут нужно различать главное и второстепенное. Я хотел бы, правда, оспорить одно ваше мнение, высказанное в начале этой передачи, о том, что подобного рода литературные клубы, такие как в Москве, являются беспрецедентными и не имеют аналогов за рубежом. Я бывал на таких вечерах в Берлине. Кроме того, мне известно про что-то подобное в Нью-Йорке. Правда, я не знаю, столько же ли их много, но аналоги, несомненно, есть. И то, на чем я был в Берлине, в значительной степени напомнило мне московские литературные вечера. Теперь про то, что связано с тусованием и с чтением. Несомненно, необходимы клубы, в которых пишущие и полупишущие, получитающие люди, так сказать, люди, для которых литература в жизни является каким-то постоянным фоном, но не главным содержанием, нужны клубы, в которых такие люди могли бы просто неформально общаться. Другое дело, что необходимы и какие-то площадки, на которых центральным содержанием станет литература. И такие площадки в Москве, к счастью, есть, и не только «Вторник», который, несомненно, таков, но и еще несколько. Возможно, что не везде это так четко концептуализировано, но, безусловно, такие клубы, где слушают тексты, необходимы. Марина Цветаева, рассуждая о литературных вечерах в эмиграции, говорила, что слишком мало у нас вечеров, до которых литература становилась бы этическим событием. Ну, в эмиграции было особое положение, потусоваться как раз им нужно было, поскольку они были изгнанники. Тем не менее, такой манифест, такого рода упрек, такого рода претензия могли быть предъявлены и к московской литературной жизни, что, собственно, и сделал Олег Дарк. Несомненно, необходима постоянная установка на то, чтобы вечера становились событиями этическими и, разумеется, эстетическими. А они не всегда могут становиться, потому что это в некотором роде еще и поточное производство. Клуб должен действовать каждую неделю. Каждую неделю в том или ином клубе должны происходить какие-то собрания. И не всегда, естественно, они будут равноценными. Тем не менее, общая направленность должна быть именно на то, чтобы вечер стал событием. И событие может быть разного типа, разной модальности. И я очень рад, что сейчас в Москве как раз установилась такая атмосфера, которая позволяет подавать авторов по-разному. Клуб «Аги» хорош тем, что там предъявляют авторов необычных, например, иноязычных, которые в Москве выступают редко, или авторов заведомо модных, на которых сходится огромное количество народу. Там, как правило, это авторы очень хорошие, но в них подчеркивается элемент некоторой модности, некоторой яркости, особой эффектности. Есть клубы более аналитические, в которых интересно как раз литературоведческое содержание творчества того или иного автора. Есть клубы такие, как «Премьера», в которых интересен некоторый акционный элемент или элемент некоторой необычности, некоторой провокационности, некоторой парадоксальности литературного события.
Спасибо, Илья Владимирович Кукулин. Действительно, клубы очень разные. Это как раз-то и подтверждает то, что я сказал во вступлении к этой передаче. Подобной клубной жизни все-таки нигде нет. Вы, я не сомневаюсь, бывали на чтениях литературных за границей, в Берлине. Они устраиваются главным образом в книжных магазинах, когда выступает конкретный автор, подписывая книги, на него, как правило, и идут. Естественно, есть кружки, наверняка они есть и в Нью-Йорке. В Мюнхене, например, существовали литературные кружки. Кстати, есть литературно-музыкальный клуб «Мю», который долго не продержался, потом возник опять. Но любопытная вещь. Подобная литературная жизнь даже и в Париже существовала главным образом в русской среде. Как бы то ни было, мы можем это по-разному оценивать, но прошу вас, Леонид Владимирович Костюков, литературный критик, прозаик, поэт и не новичок в московских литературных клубах. Ваше мнение?
По-моему, тут дело не совсем в форме. Если мы будем фиксироваться на форме, это как если бы речь шла о некой конфетной фабрике, делающие не слишком вкусные конфеты, и мы бы хотели делать на эти конфеты хорошие обертки, хорошие и разные. Дело, конечно, в качестве самих текстов. И мне кажется, тут Москва в каком-то плане оказалась в плену своей уникальности. Москва – это, может быть, единственный город, который может устраивать 10 очень хороших вечеров в месяц. Но 10 становится мало, и Москва устраивает 40 вечеров в месяц. И на этих 40 вечерах в месяц все-таки среднее художественное качество становится достаточно жидким. А в тот момент, когда оно стало жидким, а для очень многих лиц это салонная форма, способ жизни, вот эта жидкость становится условием их способа жизни. И, может быть, их даже не очень-то устраивает, чтобы был некий художественный текст на этом вечере, качество которого гораздо выше среднего.
Леонид Костюков, спасибо. Я напомню, говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют, собравшись в нашей московской редакции, Дмитрий Кузьмин, Леонид Костюков, Илья Кукулин. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Дмитрий Владимирович Кузьмин. Линия вновь вам.
Я не думаю, что так-таки уж низок уровень. Конечно, раз на раз не приходится. Но дело ведь в чем? К сожалению, а может быть это естественно, для огромного большинства литераторов, которые зачастую выступают основными слушателями на этих литературных вечерах, что и естественно, потому что кто больше всех интересуется литературой? Тот, кто ей жизнь посвятил, правда же? Но дело все в том, что для литератора, естественно, относиться с преимущественным интересом и вниманием к тому, что близко от его собственной художественной стратегии, от его собственных поисков в литературе. Существуя по такому принципу, подобное к подобному, естественно, литератор с некоторым трудом воспринимает иные поэтики, а иных поэтик тоже много, поскольку мы живем в эпоху множественности художественных языков. Их много, они более или менее равноправны. И отсюда возникает вот такое ощущение зачастую у многих, что интересного мало. Это не интересного мало, это мало того, что делается в том же ключе, в каком работает, мыслит и чувствует тот, кто это говорит. И основная проблема, может быть, современных литературных клубов состоит в том, что для того, чтобы адекватно понимать, что в них происходит, надо хорошо представлять себе пространство в целом, что в целом в русской литературе творится. А вот людей, которые действительно это хорошо себе представляют, не так уж много. Это наша большая беда.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. А мы в начале передачи слышали фрагмент из оценки московских литературных клубов Екатерины Ваншенкиной, литературным критиком. Она предпочитает объединять гуманитарное издательство, она называет его АГИ. Давайте послушаем, в чем ее претензии к литературным клубам.
Литературной жизни Москвы не хватает, на мой взгляд, большей открытости, какого-то обновления, притока аудитории. Возникает ощущение такого замкнутого пространства для немногих. Может быть, правы люди, которые говорят о нехватке зрелищности, какого-то перформативного, что ли, элемента в литературной жизни, рассчитанного на более широкую среду. Удачным кажется пример клуба «Аги», где возрождается опыт бродящей собаки. В одном помещении люди сидят за столиками, либо слушают музыку, либо могут пройти в соседний зал и слушать стихи, либо подняться на верхний этаж и купить книгу. Здесь возникает среда другого типа, и происходит втягивание какой-то симпатичной мне крайне публики, не литературной по преимуществу, но в литературный процесс.
Ну вот теперь полное мнение Екатерины Ваншенкиной прозвучало и Илья Владимирович Кукулин. Вам линия.
Безусловно, я действительно тоже люблю клуб «Аги» за то, что там происходит втаскивание нелитературной публики по преимуществу студенческой в литературный процесс. Это вещь абсолютно необходимая, но, безусловно, недостаточная. Вообще необходимо понять, почему именно сейчас в Москве таким образом расцвели литературные клубы. Я думаю, что это связано с тем, что сейчас достаточно быстро меняется русская литература, и необходим какой-то механизм, который сделал бы литературный процесс достаточно быстрым. Таких механизмов несколько. Один из них – это интернет. Другой механизм – это литературные клубы, в которых только что или недавно написанный текст может быть прочитан до публикации, и возникает какая-то обратная связь. Другое дело, что при наличии большого количества авторов и разнообразии, как было справедливо отмечено, художественных языков, эта обратная связь может превратиться в некоторую мешанину. И задача действительно некоторым образом это структурировать и осознать, каким образом на что реагировать. Безусловно, АГИ – это способ наиболее комфортного восприятия литературного текста. Литературный текст не должен быть таким уж, как бы сказать, кошмарным, дискомфортным в восприятии, но иногда требуется некоторая дополнительная работа. Причем как от тех, кто слушает, так и от тех, кто организовывает, собственно, литературный вечер для того, чтобы оформить его. Некоторый вопрос.
Спасибо, Илья Владимирович и Леонид Владимирович Костюков. Вновь повторяю, прозаик, поэт, литературный критик, не новичок в литературных клубах. Так вот, Леонид Владимирович, представим себе, вы выступаете в литературном клубе, вы гвоздь программы. Какой публики вы желаете себе? Братьев по цеху или, скажем, людей с улицы?
Я хотел бы, чтобы в зале было хотя бы несколько лиц, которые я вижу в первый раз. То есть меня несколько утомляет, что каждый раз одни и те же более или менее знакомые лица, мнение которых о своем тексте я могу с той или иной степенью точности предсказать. Мне хотелось бы, чтобы были новые люди. Я еще хотел сказать про обратную связь. Эту обратную связь человек, конечно, чувствует во время чтения текста от зала. Но кроме этого чувства обратной связи нет или почти нет. Мало кто может что-то сказать после чтения текста. Это связано не с тем, что у московских литераторов плохо висит язык. Язык у них висит очень хорошо. А это связано с тем, что не принято высказываться искренне. Почему это так? Люди стремятся к некоторому удобству существования. И обычный итог чтения – это некоторые вежливые аплодисменты. И именно вежливое. Это не успех и нечто обратное успеху. Вот это меня, конечно, очень мало устраивает. Часто выходит так, что, читая свой текст дома, близким по духу людям, я от них слышу и отрицательных мнений гораздо больше, чем от людей далеких. Что может быть, конечно, странно.
Спасибо, Леонид Владимирович. Ну, вы, конечно, из редких поэтов, из редких прозаиков, которые стремятся к получению негативных откликов. Но как бы то ни было, Дмитрий Владимирович Кузьмин, вы, повторяю, руководитель литературного клуба «Авторник». К вам вопрос сходный, но чуть-чуть в другом плане. А каких посетителей вы желаете для своего клуба?
Позволил бы себе все-таки сначала возразить Леониду Костюкову. Я абсолютно с ним не согласен. Дело в том, что мне кажется, что отзыв, который необходим писателю, если этот писатель, так сказать, не страдает какими-то подростковыми комплексами, это не чтобы его похвалили или поругали, а чтобы ему сказали что-то существенно важное и интересное по существу вопроса. Так сказать, ну, в какой-то степени аналитическое. В тех случаях на литературном вечере, когда текст дает материал, живой повод для серьезного анализа, этот анализ непременно возникает. Обсуждение нового романа Олега Дарка, который был у нас в прошлом году и в котором участвовал Леонид Костюков, вызвало полуторачасовую дискуссию. Первое представление последнего романа самого Леонида Костюкова, которое было в нашем клубе весной, вызвало, ну, тоже разговор, значит, как бы минимум минут на 40 о самых разных особенностях поэтики и идеологии этого текста. Так что в этом плане все в порядке. И таким образом я вот сразу перехожу к ответу на ваш вопрос, как вы его сформулировали. Мне хотелось бы, чтобы слушатели, которые приходят на литературный вечер, по крайней мере, в наш клуб, не были пассивными слушателями, чтобы они были в состоянии подойти к тому, что они воспринимают, с чем они сталкиваются, аналитически, задуматься о том, что это такое, какое место вот в гигантском пространстве современной русской литературы претендует занять звучащий сегодня текст, и чтобы они были в состоянии по возможности это свое представление сформулировать, высказать, чтобы из этого мог возникать конструктивный разговор. И вполне естественно, что, как правило, такими свойствами обладают люди, которые находятся внутри литературного процесса. Но есть и исключения, и, так сказать, их тоже надо только приветствовать.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. Ну, а мне хотелось бы, чтобы у нас было немножко больше времени. Оно, однако же, истекло. Это была передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Нашими собеседниками были собравшиеся в нашей московской редакции филолог, руководитель литературного клуба «Авторник» Дмитрий Кузьмин, прозаик, поэт, литературный критик Леонид Костюков и литературный критик, известный публицист Илья Кукулин. Передачу из Праги вел Лев Ройтман, московский координатор передачи Вероника Баде. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Запретная зона». Экологическая программа. Что несет с собой глобальное потепление? По расчетам климатологов, теплые и холодные зоны Земли в будущем грозят поменяться местами. Значительно похолодает в районе Вологды и Салехарда, а на восточном побережье Тихого океана установится более теплый климат. Вечная мерзлота в Сибири отступит далеко на север. Южный полюс холода переместится в Австралию. Теплые воды Гольфстрима не будут барьером для холодных вод Северного Ледовитого океана. Скандинавия покроется льдом, а в Тихом океане холодное течение Куросио станет теплым, что будет способствовать теплому климату в Восточной Сибири. Насколько достоверны эти апокалиптические сценарии? Подготовила и ведет экологическую программу Марина Катас. Впервые в эфире 2 ноября 2000 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона в московской студии автор и ведущая программы Марина Катас. С конца XIX века температура приземного слоя воздуха выросла почти на 1 градус. Не стоит обольщаться малостью этой величины. Такое повышение температуры привело к подъему уровня мирового океана на 15 сантиметров. Ученые считают, что этот процесс будет нарастать, и к середине будущего века уровень океана поднимется еще на несколько метров. А это уже катастрофа для островных государств, таких как Великобритания, Япония или Индонезия. Но не только для них. Под угрозой окажутся прибрежные районы целых континентов. В первую очередь северо-западной Европы, Скандинавии, Канады, Китая и многих других. А именно здесь живет большая часть населения Земли. Но это еще не все, что несет с собой потепление. Прибрежные районы будут затоплены, а во внутренних частях континентов климат станет суше, начнут наступать пустыни. Площадь, пригодная для ведения сельского хозяйства, резко уменьшится. Возникнут трудности с продовольствием. Таким образом, глобальное потепление может привести к катастрофе планетарного масштаба. Виновник будущих бед был найден довольно быстро. Это углекислый газ. Выбросы в атмосферу электростанций, заводов, выхлопных газов автомобилей, самолетов и кораблей заметно увеличили концентрацию углекислого газа. И сегодня его содержание в атмосфере выросло на 20%. В результате теплые и холодные зоны поменяются местами. Значительно похолодает в районе Вологды и Салехарда, а на восточном побережье Тихого океана установится более теплый климат. Вечная мерзлота в Сибири отступит далеко на север. В южном полушарии полюс холода переместится в Австралию, а тепло будет в Южной Африке. Теплые воды Гольфстрима не будут барьером для холодных вод Северного Ледовитого океана. Скандинавия покроется льдом. А вот в Тихом океане холодное течение Курасио станет теплым, что будет способствовать теплому климату в Восточной Сибири. Слово заместителю председателя Комитета Государственной Думы по экологии профессору Александру Косарикову.
Нам все кажется, что это такое очень далекое. И более всего угрожает не нам, а угрожает, например, Нидерландам, которые сами создавали свою территорию и находятся фактически на уровне моря. Чуть-чуть повышение уровня моря за счет парникового эффекта, и вроде как Голландия утонула. Угрожают Калифорнии, которая тоже находится очень низко. Но на самом деле мы уже сегодня сталкиваемся с определенными изменениями в климате, вы можете это замечать. Мы сталкиваемся с локальными парниковыми эффектами и над Москвой, как агломерацией крупной, и над другими крупными городами России. Мы сталкиваемся с изменением режима паводков. Все это тянет за собой совершенно сегодня непредсказуемые последствия, потому что их никто по-настоящему не просчитывал. По Киотскому протоколу договорились внести ограничения таким образом, чтобы к 2008 году сократить выбросы парниковых газов на 24%. Прежде всего за счет развитых стран. А Россия в этом отношении как бы передовик. Передовик она потому, что ввиду спада промышленности, сокращения производства, мы действительно резко сократили выбросы СО2 и даже перевыполнили те параметры, которые предусматривались Киотским протоколом. Но мы не ратифицировали Киотский протокол, так же, как и большинство стран. Смущает то, что на самом деле Киотским протоколом предполагается введение совершенно нового рынка. Рынка торговли новым ресурсом, как говорят на Западе, горячим газом. То есть мы можем вот то, что мы сократили, или то, что у нас по выбросам СО есть запас до мирового уровня, мы можем этим торговать. Очень привлекательная картина, тем более на круг. Деньги, которые будут вращаться вокруг нового ресурса, составляют $0,5 триллиона. У нас бюджет страны составляет 40 миллиардов, да? Прикиньте, что такое $0,5 триллиона. Громаднейшие деньги.
Немного истории. Рамочная конвенция ООН по изменениям климата, подписанная на встрече в 1992 году в Рио-де-Жанейро и вступившая в силу в марте 1994 года, является свидетельством международного признания того, что глобальные изменения климата являются общемировой проблемой. Через три года, в 1997 году, в японском городе Киото был подписан так называемый Киотский протокол к рамочной конвенции. Однако многие страны не торопятся его ратифицировать. Причина – нечетко проработанные механизмы и условия исполнения обязательств. Так предметом споров стал вопрос, включать или нет развитие ядерной энергетики в качестве одного из способов уменьшения выбросов в атмосферу и тем самым способствующий сдерживанию глобального изменения климата. Страны, в экономике которых ядерная энергетика играет существенную роль, были явно заинтересованы в положительном решении этого вопроса. Тем не менее, экономические расчеты, учитывающие стоимость образования персонала, изготовления оборудования и систем защиты, а также стоимость транспортировки и утилизации отходов, не говоря уже о риске крупных аварий, показали, что дешевле и безопаснее вступать в новое тысячелетие без ядерной энергетики. В частности, Швеция и Германия уже приняли решение об отказе от строительства новых АЭС и поэтапной остановке уже имеющихся. Выбор делается в пользу повышения энергоэффективности уже имеющихся источников энергии и развития использования так называемых нетрадиционных возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, воды, ветряные и водяные мельницы, например, а также энергии волн, приливов, биомассы и тепла Земли. Что дешевле и безопаснее вступать в новое тысячелетие без ядерной энергетики. В частности, Швеция и Германия уже приняли решение об отказе от строительства новых АЭС и поэтапной остановке уже имеющихся. Выбор делается в пользу повышения энергоэффективности уже имеющихся источников энергии и развития использования так называемых нетрадиционных возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, воды, ветряные и водяные мельницы, например, а также энергии волн, приливов, биомассы и тепла Земли. Разъяснить позицию России в вопросах, касающихся глобального изменения климата, я попросила руководителя Росгидромета Александра Бедрицкого. Однако Александр Иванович отказался от встречи, сославшись на занятость. Вот что говорит по этому поводу участник рабочей группы по подготовке переговоров в Гааге, главный специалист Министерства энергетики Российской Федерации Владимир Бердин.
Мне очень жаль, что здесь не присутствуют представители Росгидромета. Даже по сугубо формальным признакам Росгидромет является ведомством, которое ответственно за координацию деятельности Министерства ведомств Российской Федерации по проблемам изменения климата и в том числе за подготовку позиции Российской Федерации к переговорам. Мнение Росгидромета по этой проблеме неизвестно не только вам, но и нам тоже. Но, тем не менее, кое-что уже понятно. В последнее время к подготовке позиции Российской Федерации очень активно подключилась Государственная Дума, Комитет по экологии. В рамках этого комитета была образована рабочая группа. В работе этой группы участвует Министерство экономики, Министерство энергетики. Приглашается постоянно Росгидромет, но после первых заседаний он как-то самоликвидировался из работы группы. Причин я не знаю. Поэтому, что думает Росгидромет, к сожалению, сказать не могу.
Впрочем, высшее руководство России все-таки в курсе предстоящих переговоров по глобальному изменению климата, продолжает Владимир Бердин.
Были, по крайней мере, несколько разговоров и несколько докладов президенту России. Аналогичные обсуждения проблемы изменения климата были и с премьер-министром российским. Усилились связи между правительственными структурами и промышленностью. В частности, сейчас, пожалуй, лидером является РАО ЕС России, которое провело прекрасную инвентаризацию ежегодную, близкую к требованиям, которые будут предъявлены по Киотскому протоколу. РАО ЕС России создало углеродный фонд решением Совета директоров. У нас имеется много контактов и довольно часто с неправительственными организациями, и этот процесс мы считаем тоже крайне важным.
Основным источником парниковых газов является энергетика, основанная на сжигании ископаемого топлива – угля, нефти и природного газа. При этом в огромных количествах выделяется углекислый газ. В России, например, 98% всех выбросов СО2 дает именно сжигание ископаемого топлива. Однако это не единственный источник парниковых газов. Использование азотных удобрений, интенсивное животноводство, выращивание риса, свалки бытовых отходов, добыча угля, утечки и неполное сгорание природного газа также ведут к росту выбросов метана, окислов азота, которые являются мощными парниковыми газами. Второй причиной роста концентрации парниковых газов является снижение интенсивности их поглощения. Для углекислого газа крупнейшими поглотителями являются океаны и, конечно же, леса. Об условиях учета лесов и различных категориях этих лесов рассказывает представитель Международного союза охраны природы Виктор Тепляков.
Нужно разделять понятия лесовосстановления, лесоразведения и содействия естественному возобновлению. Это как раз ключевой момент Киотского протокола 3.3. Что такое лесовосстановление? Это восстановление лесов на тех территориях, которые когда-то занимали леса. То есть они их занимали до рубки, до пожара, до какого-то стихийного бедствия. Что такое лесоразведение? Историческая память хранит в том или ином виде, что леса когда-то там были. Лесостепная зона. То есть мы разводим леса там, где они на протяжении последних 100-200 лет не существовали. Это Астраханская область, это Волгоградская область, это Саратовская область и так далее, и так далее. Так вот, Киотский протокол предусматривает в первую очередь лесоразведение, то есть создание новых лесов. Почему Россия с этой точки зрения оттирается из этого процесса переговоров? Потому что действительно потенциал огромен. Киото настаивает, Киотский протокол, на учете российских лесов только с точки зрения лесоразведения. Эта позиция не совсем правильная.
В Гааге Россия будет выступать за полный и научно обоснованный учет поглощения лесами углекислого газа, главного парникового газа. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Запретная зона». У микрофона Марина Катес. Для стабилизации содержания парниковых газов в атмосфере можно действовать по двум направлениям, уменьшая размеры выбросов парниковых газов и увеличивая объемы их поглощения. Влияние выбросов может быть снижено как благодаря уменьшению их объема, так и за счет перевода, в частности, метана в углекислый газ. В энергетике снижение выбросов может быть обеспечено за счет более эффективного использования топлива. Использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, решают проблему выбросов парниковых газов в принципе. Все эти решения полностью одобряются представителями Гринписа, говорит Елена Суровикина.
Для чего была создана конвенция? Для того, чтобы спасти климат планеты, главная цель – сократить выбросы парниковых газов. На что направлены механизмы Киотского протокола? Если говорить, например, о тех же квотах, то что такое квота? Квота – это разрешение на дополнительный выброс углекислого газа, который будет убивать планету. Россия сейчас находится не на последнем месте по выбросу парниковых газов. На данный момент Россия – одна из лидирующих стран по выбросам. И поэтому позиция Greenpeace состоит в следующем, чтобы страны, участвующие в конвенции, принимали, во-первых, действенные меры по сокращению выброса парниковых газов, в первую очередь на своей территории. Эти меры нужно принимать уже сейчас, поскольку эффект нарастает, и те проценты, о которых говорится в Киотском протоколе, на данный момент они уже недостаточны для того, чтобы остановить катастрофические изменения климата. Greenpeace настаивает на исключении из механизмов чистого развития экологически опасных технологий, как-то использование ядерной энергетики, как аргумента использования энергии, которая не выбрасывает углекислый газ. И также исключение угля из механизма, так как уголь не является возобновляемым источником. Механизм этот не должен выглядеть как механизм, позволяющий просто индустриальной стране выкупить неучастие в сокращении выбросов. Что главным принципом все-таки этого Киотского протокола должно быть реальное сокращение выбросов. Greenpeace выступает против зачета лесов в Киотском механизме.
Что касается позиции делегации Российской Федерации на предстоящих переговорах сторон по глобальному изменению климата, то, по мнению Владимира Бердина...
Первый вопрос и самый важный – это процесс ратификации Киотского протокола. До настоящего времени Россия не заявляла, не брала на себя жестких обязательств Позиция России на всех предыдущих переговорах состояла в том, что Россия будет стремиться ратифицировать как можно раньше, но при этом не хотела бы брать на себя какие-то конкретные обязательства по какому-то сроку. Что касается предстоящей конференции, обычно позиция России по пунктам совпадает на 90% с тем, что было раньше. В данном случае вполне вероятно, что в позиции России произойдет гораздо больше изменений, позитивных. И там, где у России были нечеткие позиции, мы постараемся их конкретизировать. Преобладает мнение, что Россия уже должна начать процесс ратификации. То есть должны быть представлены соответствующие документы в соответствии с порядком в Государственную Думу. С моей точки зрения, Россия должна ратифицировать Киотский протокол как можно раньше, а примерно в какую десятку попасть – это вопрос политический, который пока никто не рассматривал. Мы также не хотели бы, чтобы были внесены или введены какие-либо ограничения на использование тех свободных квот, которые Россия располагает. Мы хотим, чтобы все, так сказать, средства, которые в рамках этого поступали, использовались, так сказать, на благо климата, инвестировались в проекты по энергосбережению.
С этим полностью согласен Александр Голуб.
Если возможности России продавать свою квоту будут ограничены, значит, эта квота будет использована Россией самой. Что это означает, что Россией самой будет использована эта квота? Это значит, что вместо того, чтобы использовать природный газ, Россия будет использовать уголь. А что значит, что мы будем использовать уголь, замещать природный газ углем? Это значит, что возрастут выбросы серы, что ухудшит состояние локальной окружающей среды. Это значит, что будут выбрасываться твердые частицы, которые ухудшат состояние окружающей среды и здоровье населения.
Уникальность современной ситуации заключается в том, что глобальные изменения климата могут произойти всего за 1-2 века. При этом большинство экосистем просто не успеет адаптироваться к новой обстановке. В результате многие из них окажутся под угрозой уничтожения. Например, таяние вечной мерзлоты может привести к разрушению всего, что находится на ее поверхности. Трубопроводов, портов, дамб, просто заселенных прибрежных территорий. Вследствие потепления может начаться интенсивное таяние приполярных ледников. Это вызовет повышение уровня океанов, что может в 2 раза увеличить число людей, страдающих от наводнений и затоплений во время штормов. Возрастет интенсивность и частота засух и ураганов. По некоторым оценкам, до трети всех наземных экосистем могут начать меняться и переходить в другой тип. Например, леса в степи, тундры в леса и тому подобное. Прокомментировать перспективу такого развития событий я попросила директора Центра ядерной экологии и энергетической политики Социально-экологического союза Лидию Попову.
Для непосвященных людей это немножко странно звучит, торговля эмиссиями или торговля квотами на выбросы тепличных газов. Тех газов, в первую очередь, это СО2, двуокись углерода, метан и так далее, которые изменяют состав атмосферы и вызывают вот этот парниковый эффект. Идея неоднозначная, потому что даже с точки зрения здравого смысла немножко странно выглядит. Ну как-то вот я ничего у себя дома не делаю, я покупаю выбросы, которые просто вот сейчас не осуществляются, вот Россия меньше выбрасывает, и я достигаю вот какого-то положительного эффекта по климатической конвенции. Неправительственные организации западных стран боятся, что если будет запущен вот такой механизм торговли эмиссиями, то западные страны не захотят ничего делать для улучшения своего природоохранения, законодательства, для снижения выбросов у себя дома. Все время вот эта проблема горячо обсуждается. Как торговать эмиссиями? Стоит ли торговать эмиссиями? В каком объеме?
Насколько я понимаю, и думаю, что наши слушатели также понимают, что суть проблемы ушла из, понятно, экологической области в коммерческую, где пересекается масса интересов, и где, собственно, уже речь идет не об экологии, а как выгоднее продать или купить некий товар. Не кажется ли вам, что при таком подходе, собственно, экологический смысл всего происходящего теряется?
Это, так сказать, крайняя точка зрения, если исходить из климатической конвенции. В основе лежит экологическая озабоченность. Потом стали искать механизмы, как эту экологическую озабоченность претворить в жизнь. И, как всегда, на передний план выходят рыночники и говорят, что только рыночные механизмы, никакого регулирования. И вы абсолютно правы, что здесь можно очень далеко зайти.
У России сейчас довольно сложный период и экономический, и политический. И не может ли получиться так, что будет продана шкура неубитого медведя, а потом в России начнет развиваться экономика, и выбросы возрастут естественным путем? Как бы не будет ли двойная эмиссия этих газов в атмосферу?
Она будет, конечно, двойная и тройная, если это будет бизнес как обычно. На самом деле Россия может сделать такой прыжок лягушки. Одновременно с уменьшением выбросов добиться в то же время экономического процветания, роста экономики. Я уверена, что это можно сделать.
При самом неблагоприятном сценарии развития событий, допустим, не будет достигнуто взаимоприемлемого соглашения по Киотскому протоколу, я имею в виду суммарно все пункты, которые там включены. Что ждет в 2012 году планету в такой ситуации? Вот ваш прогноз как эколога.
Я думаю, что такой быстрой катастрофы не будет. Опасность в том, что мы не знаем, когда эта катастрофа наступит. Когда атмосфера подогреется на 1 градус. Вот, как говорят ученые, достаточно атмосферу подогреть на 1 градус, и дальше пойдут необратимые изменения. Осознание проблемы изменения климата – это шанс человечеству понять, что пора менять что-то в своем поведении, что хватит эксплуатировать природу. Мы должны менять образ жизни. И когда я говорю «мы», я имею в виду все человечество.
С 13 по 24 ноября в Гааге пройдет 6-й раунд переговоров сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. На этой конференции предполагается провести переговоры и принять подзаконные акты Киотского протокола по снижению выбросов парниковых газов. К сожалению, на 4 предыдущих раундах переговоров российская делегация была представлена чиновниками несоответствующего ранга и занимала пассивную позицию. Сумеет ли теперь Россия изменить уже сложившееся мнение и стать активным участником переговоров? На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Запретная зона». Автор и ведущая программы Марина Катес.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников –
В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
Мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».